В эфире Радио Свобода, программа «Экономическая среда». В этом выпуске: неизбежно ли в России повышение пенсионного возраста? Для новых кредитов в Греции Европейскому Союзу предстоит расширить свой антикризисный фонд. Приведет ли конфликт акционеров «Русала» к изменению состава собственников этой крупнейшей алюминиевой компании мира? Китайский торговый дефицит снизил мировые цены на нефть. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Семинский.
Бывший министр финансов России Алексей Кудрин и руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич призывают российские власти принять срочные и энергичные меры для решения проблемы старения населения. В своей статье, опубликованной в журнале «Вопросы экономики», они отмечают, что длительное сохранение неизменного пенсионного возраста ведет страну в ловушку старости, а именно приводит к доминированию в структуре электората пенсионеров, группы, интересы которой связаны с потреблением, а не с развитием. Говорит один из авторов статьи, экономист Евсей Гурвич.
Эта проблема не только нашей страны. Во всем мире идет старение населения. Это означает, что люди живут дольше. При фиксированном возрасте это значит, что они дольше остаются на пенсии. Сейчас у мужчин ожидаемая продолжительность пребывания на пенсии тех, кто достигает 60 лет, 14,5 лет. У женщин это 24,5 года. Это значит, что женщина, если она начинает, скажем, работать в 20 лет, до 55 лет работает 35 лет, и 25 лет после этого она отдыхает на пенсии. И дальше по демографическим прогнозам будет увеличиваться эта продолжительность, то есть через некоторое время уже женщины при сохранении нынешнего пенсионного возраста будут отдыхать столько же, сколько работать.
То есть, согласно вашему прогнозу, дисбалансы в национальной пенсионной системе в перспективе будут усиливаться?
В России по прогнозам к 2030 году в полтора раза ухудшится соотношение между численностью населения в пенсионном и в работоспособном возрасте. К середине века, 2050 году, почти в 2,5 раза оно ухудшится. Нынешняя система солидарности поколений, она не может работать, если у нас на одного работника будет приходиться все больше пенсионеров. Это значит, что либо нужно все больше увеличивать ставки пенсионных взносов или трансферты из федерального бюджета, а это значит, что какие-то другие налоги повышать, либо будет усиливаться разрыв между пенсиями и зарплатами, что тоже не очень хорошо, учитывая, что и так уже достаточно велик в нашей стране этот разрыв.
В российском правительстве достаточно много говорят о необходимости новой пенсионной реформы, однако ее концепция пока так и не сформирована. Насколько различаются сейчас подходы к решению этой проблемы?
Некоторые эксперты считают, что вообще пенсионная система в нынешнем виде не может существовать, исчерпала себя, и предлагают вообще отказаться от них в их нынешнем виде. В недавней статье в газете «Ведомости» Алексей Улюкаев говорил о том, что нужно оставить только пенсионную систему, страхующую от бедности пожилое население. Мы приходим к выводу, что это не так, что нынешняя пенсионная система может оставаться жизнеспособной, но для этого нужно изменить отношение к пенсионному возрасту, не рассматривать его как данность, а менять его по мере повышения пенсионного возраста.
Эта тема довольно больная для России, и она обсуждается уже не первый год. Что вы предлагаете конкретно? Насколько динамично и высоко поднимать возраст выхода на пенсию?
Здесь есть две стороны дела. Первое – это то, насколько адекватно сейчас пенсионный возраст конкретно в России. Для того, чтобы определить университета мы сравниваем соотношение длительности пребывания на пенсии и работы в нашей стране с другими странами, мы приходим к выводу, что для женщин у нас рекордно большое соотношение отдыха и работы. То есть такого соотношения 25 лет на пенсии к 35 годам работы нет ни в одной стране. Поэтому для женщин на сегодня адекватным был бы пенсионный возраст 59 лет, исходя из демографических соображений. Для мужчин нынешний пенсионный возраст более-менее адекватен.
И все-таки, как быстро, на ваш взгляд, следует увеличивать возраст выхода на пенсию в России для мужчин и женщин? Если я правильно понимаю, речь все-таки идет о поэтапном и весьма длительном процессе.
Никто не проводит повышение пенсионного возраста мгновенно, за один год. Это растягивается на достаточно большое время. Это по полгода в год, иногда по 3 месяца в год повышается пенсионный возраст. Поэтому реально, если мы даже начнем достаточно скоро, то это завершится не раньше 2025 года. К этому времени мы считаем, что адекватный возраст для мужчин будет 62-63 года, для женщин 60-62 года. Считаем, что необходимо провести такое повышение возраста. А дальше и для нашей страны, и для всех остальных стран мы рекомендуем повышать постепенно пенсионный возраст по мере роста продолжительности жизни.
Ваш прогноз, готовы ли нынешние российские власти сейчас принять решение о повышении пенсионного возраста?
Это зависит от того, будут ли они жить длинным горизонтом или коротким. Если они будут мыслить категориями длительного периода, то они поймут, что у них нет альтернативы. Если они будут думать на горизонте максимум до следующих выборов, то при таком горизонте они не примут этого решения. Это придется делать следующим политикам, тем, кто будет править следующий срок президентский. Это решение тогда будет гораздо более болезненным, как болезнь. Если ее лечить на ранней стадии, то это может быть легче, чем лечить или оперировать запущенную болезнь.
Это был руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Министры финансов стран еврозоны на этой неделе окончательно одобрили новую программу финансовой помощи Греции на общую сумму 130 миллиардов евро. Интересно, что ровно половина уйдет частным кредиторам страны. 30 миллиардов в виде частичной компенсации их потерь при только что согласованной реструктуризации и еще 35 миллиардов на выкуп у этих кредиторов правительством Греции своих старых облигаций. Плюс еще 30-40 миллиардов евро пойдет на рекапитализацию греческих же банков для поддержания их на плаву. В чем главная идея такой структуры финансовой помощи? В том, например, чтобы за счет этих денег у правительства Греции появились бы свои собственные средства для самостоятельного текущего обслуживания остающегося долга. Из Мюнхена президент Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
Программа финансовой помощи Греции направлена и на поддержку крупных международных финансовых компаний. 30 миллиардов евро выделены непосредственно для гарантий им. В то же время Греция действительно должна теперь получить возможность самостоятельно обеспечивать себя необходимыми финансовыми ресурсами. Хотя самим грекам зарубежная помощь мало что дает. Им остается лишь уповать на улучшение экономической ситуации. Однако жесткие меры экономии, на которые Греция была вынуждена пойти, чтобы получить новые кредиты, привели к глубокой рецессии греческой экономики, которая может продлиться еще долго. Поэтому я лично пока весьма скептически оцениваю возможности Греции в создавшейся ситуации самостоятельно обслужить свой оставшийся долг.
В минувший понедельник на долговом рынке Европы впервые появились новые греческие гособлигации. Те, которые были выпущены в рамках реструктуризации долга частным кредиторам взамен старых. И рынок воспринял их с большим недоверием. Запрашиваемая по ним доходность 18% годовых намного превысила ее уровень даже по гособлигациям Португалии, который резко повысился в последние недели. Но ведь такой процент на вторичном долговом рынке, где гособлигации уже перепродаются одними инвесторами другим, означает, по сути, и более высокий процент на первичном рынке, где их продает сама страна, а значит, новые заимствования Греции будут обходиться ей дороже, чем предполагается сейчас, даже несмотря на то, что кредитные рейтинги Греции вновь повысятся. Во вторник международное рейтинговое агентство Fitch объявило о повышении своего рейтинга по новым гособлигациям Греции с уровня ограниченный дефолт на одну ступень.
Финансовый рынок отнюдь не забыл, что его долгое время водили за нос, подпитывая лукавой статистикой и несбыточными посулами. Поэтому неудивительно, что к новым греческим гособлигациям инвесторы отнеслись с таким недоверием. Означает ли это и более высокие проценты по ним в будущем? Трудно сказать. В принципе, какая разница, хуже, чем сейчас, быть уже не может. Откровенно говоря, Греция и до этого при прежних-то ценах была не в состоянии обслужить свои долги. Теперь одного дефолта, благодаря зарубежным кредитам и невиданному ранее в истории рынков списанию долгов, Греции якобы удалось избежать. Но если греческая экономика уже вскоре вновь не начнет расти, то я не исключаю, что она окажется перед угрозой нового катастрофического дефолта.
Свое участие в новых антикризисных кредитах Греции пока не подтвердил окончательно Международный валютный фонд, который будет обсуждать этот вопрос в четверг, 15 марта. До сих пор МВФ, как и неевропейские страны, участницы «Большой двадцатки», выдвигали условием помощи Европейскому Союзу расширение им объемов нового антикризисного фонда ЕС, уже постоянно действующего, взамен нынешнего временного, который планируется учредить с середины этого года. Еще в прошлом году страны еврозоны договорились, что объем нового фонда составит 500 миллиардов евро. Позже, по настоянию МВФ и стран «Большой двадцатки», речь зашла уже о 750 миллиардов евро, не меньше. Но против выступила Германия, главный в Европе кредитор. На нынешнем совещании министров финансов еврозоны принятие окончательного решения отложили, предположительно, до конца марта. И, судя по некоторым высказываниям участников, Германия вроде уже снимает свои прежние возражения. Из Мюнхена главный экономист банка UniCredit Кристиан Вебер.
Я думаю, что здесь прежде всего имели значение политические перемены в еврозоне, а также давление других стран Европейского Союза и Международного валютного фонда. Как мне представляется, Германии в дальнейшем вряд ли удалось бы отстоять свою позицию, так как ее европейские партнеры настаивали на большей надежности антикризисного фонда. Изменению позиции Германии в значительной мере способствовали и политические перемены, произошедшие в последнее время в таких странах, как Италия и Испания, где сменились правительства. На мой взгляд, это наиболее логичное объяснение.
Нынешний антикризисный фонд Европы состоит из гарантий стран еврозоны, под которые фонд выпускает собственные облигации, а вырученные от их продажи на долговом рынке средства и предоставляются в виде кредитов Ирландии и Португалии, а теперь вскоре и Греции. Новый антикризисный фонд Европы будет состоять уже не только из гарантий.
Действительно, в новый антикризисный фонд Европы, в отличие от нынешнего, будут напрямую поступать и деньги. Например, Германия планирует переводить в этот фонд ресурсы в течение 5 лет. Обсуждается также возможность ускорения самого процесса предоставления средств нового фонда, хотя пока еще и не решено, каким же будет его капитал в целом. Но как бы то ни было, новый антикризисный фонд Европейского Союза, благодаря непосредственно денежным поступлениям в него, обретет более солидную платформу и станет таким образом менее зависим от оценок международных рейтинговых агентств, чем ныне действующий фонд.
Судя по заявлениям в последние дни некоторых немецких политиков, Германия может согласиться на расширение нового антикризисного фонда Европы при условии, если оно будет лишь временным. В эфире «Радио Свобода» программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Приведет ли конфликт акционеров «Русала» к изменению состава собственников этой крупнейшей алюминиевой компании мира? Китайский торговый дефицит снизил мировые цены на нефть.
Поздно вечером в понедельник владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг, контролирующий через компанию «СОАЛ» почти 16% акций компании «Русал», заявил об уходе с поста председателя совета директоров крупнейшего в мире производителя алюминия, который он занимал с момента создания «Русала» в 2007 году. Причинами отставки, по словам бизнесмена, стало наличие глубокого кризиса в компании, а также несогласие с действиями менеджмента, в том числе и по вопросам ее стратегического развития. В ответ «Русал», основным владельцем которого является бизнесмен Олег Дерипаска, обвинил своего акционера в том, что он, в частности, уже давно фактически перестал выполнять функцию председателя совета директоров, устранившись от участия в его заседаниях. Представители Виктора Виксельберга, в свою очередь, назвали эту информацию недостоверной, не исключив обращения в суд. Рынки, естественно, реагировали на эти взаимные обвинения с заметным снижением стоимости акций «Русала». Говорит аналитик финансовой группы БКС Олег Петропавловский.
Ну, я бы назвал все-таки уход Виксельберга достаточно неожиданным событием, потому что вроде как все конфликты, которые возникали в «Русале», у них не было такого жесткого результата, как уход кого-то из акционеров, из правления компании. В связи с этим, конечно, я думаю, что реакция рынков понятна, потому что уходит председатель совета директоров, однако снижение акций «Русала», я думаю, необоснованное, потому что в любом случае компания назначит нового председателя, что позволит сохранить деятельность совета директоров в полном порядке.
С тем, что ставший публичным конфликт акционеров «Русала» пока не будет оказывать негативного влияния на текущую производственную деятельность компании, согласно и аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Валентина Богомолова. Впрочем, ее отставка Виктора Виксельберга совсем не удивила.
Решение, скажем, было не очень неожиданно. То есть конфликт зрел уже давно. Он просто перешел в публичную плоскость, что, конечно, не есть хорошо с точки зрения проблем корпоративного управления для репутации компании. Но с точки зрения операционной ничего в компании, в общем-то, не поменяется. Потому что компании все решал один человек, он и будет решать в настоящий момент. И в будущем это господин Дерипаска, который, собственно, управляет этой компанией, является основным мажоритарным акционером.
Основные разногласия между Олегом Дерипаской, с одной стороны, а также Виктором Виксельбергом, еще одним крупным акционером «Русала» Михаилом Прохоровым, с другой, как считают эксперты, связаны с пакетом акций норильского никеля. Его владельцем «Русал» стал в 2008 году, планируя в дальнейшем объединение бизнеса двух компаний. Однако последовавший конфликт их акционеров сорвал эту сделку, заставив «Норильский никель» неоднократно обращаться к коллегу Дерипаске с предложением об обратном выкупе своих акций. Разные позиции акционеров «Русала» по этому вопросу, как считает Олег Петропавловский из группы БКС, вполне могли стать причиной обострения конфликта.
Ну, тут сложно говорить, потому что это такие, по большей части, кулуарные разговоры. Я бы сказал так, что действительно у Виксельберга с основным акционером N+, и конкретно с Олегом Дерипаской, видимо, был какой-то конфликт, потому что летом прошлого года говорили о том, что Виксельберг поддерживает продажу акций Норникеля, в то время как Дерипаска отказался это сделать. В результате акции не были проданы, и, соответственно, сейчас они уже стоят гораздо дешевле, чем тогда. Я думаю, что реакция Виксельберга понятна, потому что фактически позиция «Русала» от этого стала слабее, потому что котировки «Норникеля» упали, и, соответственно, уже нету тех цен, по которым они могли продать в прошлом году.
Логическим продолжением этой истории, утверждают отраслевые эксперты, могла бы стать продажа структурами Виктора Виксельберга, принадлежащих им акций, в компании «Русал». Однако пока, согласно официальным заявлениям, таких предложений им не поступало. Аналитик «Уралсиба» Валентина Богомолова.
Теоретически да, хотя источники, близкие к Виксельбергу, согласно Интерфаксу, заявляли, что он категорически не собирается продавать свою долю. Но, по большому счету, с других путей вот разрешения ситуации, которой он сейчас явно недоволен по понятным причинам, ее нет, кроме продажи пакета. И если продажа это будет, то в первую очередь, кому он, я так понимаю, исходя из условий акционерного соглашения, должен предложить, это, собственно, Дерипаска. То есть, в принципе, компания опять останется практически в той же ситуации, даже, может быть, еще худшей с точки зрения корпоративного управления, чем было, потому что Дерипаска просто увеличит свою долю, еще сильнее нарастит. И будет по-прежнему решать все, как он, собственно, и решал.
Если сейчас у основного владельца «Русала» Олега Дерипаски финансовые возможности для выкупа у Виктора Виксельберга пакета акций алюминиевой компании, Валентина Богомолова в этом сомневается.
Финансовые возможности, конечно, у них ограничены, но я так думаю, что там при необходимости, возможно, какая-то поддержка государства будет. Как-то, наверное, при очень большом желании можно структурировать, хотя возможности действительно ограничены. Самой компании возможности выкупить точно нет, то есть у менеджмента. Просто потому, что очень большая долговая нагрузка у «Русала», и увеличивать ее еще больше просто никто не даст, ни один банк не даст кредит.
Тем временем «Русал» уже сообщил, что на место уходящего из руководства компании Виктора Виксельберга, скорее всего, будет назначен человек из числа нынешних независимых членов Совета директоров. Аналитик финансовой группы БКС Олег Петропавловский не считает, что это решение окажет какое-либо влияние на показатели работы компании.
Ну, я бы сказал, что скорее это будет нейтрально, потому что это ожидаемо. В любом случае компании придется найти председателя совета директоров, чтобы решения совета директоров принимались и исполнялись. Решения совета директоров влияют прежде всего на операционную деятельность, ущерба которой, я думаю, не хочет никто, в том числе и сам Виксельберг.
Представитель «Русала» пока не называет кандидатуру нового председателя совета директоров компании. Его заседание, как ожидается, состоится в пятницу, 16 марта.
Мировые цены на нефть снизились почти на 1% после того, как Китай в минувшие выходные объявил, что в феврале его внешнеторговый баланс оказался наихудшим почти за четверть века. Эксперты отмечают, что к неопределенности с поставками нефти из стран Ближнего Востока теперь на мировом рынке добавился фактор неопределенности и со спросом на нее. Рост спроса на нефть со стороны Китая все последние годы считался главным фактором роста общемирового спроса на нефть. Таковым он остается и до сих пор, отмечает руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
Безусловно, Китай остается решающим фактором, оказывающим влияние на темпы роста потребления нефти и нефтепродуктов в мире. То есть именно за счет Китая происходит основной рост потребления нефти в мире сейчас. В принципе, эта ситуация, как была актуальна несколько лет назад, так она и продолжает сохраняться сейчас. В это время Америка примерно сохраняет уровни потребления, Европы, наоборот, снижает потребление. Еще есть прирост в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, но там не такой значительный, как в Китае, не так сильно они оказываются со стороны изменения спроса влияния на расклад сил.
Китай является сегодня вторым в мире потребителем нефти после Соединенных Штатов. Разрыв между ними пока остается внушительным. На долю США приходится примерно 21% общемирового потребления нефти, на долю Китая 11%. Но поскольку именно Китай является главным фактором роста спроса на нефть в мире в целом, любые новости, свидетельствующие о том, что в самом Китае замедляются экономический рост, темпы промышленного производства или внутреннего потребления, как было в последние месяцы, так или иначе отражаются на динамике мировых цен на нефть. В этом же ряду инвесторы воспринимают и последнюю новость из Пекина о том, что в феврале внешнеторговый баланс страны оказался наихудшим за последние более 20 лет. А именно превышение импорта над экспортом, отмеченное в третий раз с начала 2010 года, оказалось рекордным как минимум за 22 года, отмечает агентство Bloomberg, а рост самого экспорта за месяц оказался намного ниже ожиданий. Но при этом объем потребления нефти китайской экономикой, второй в мире после американской, в феврале также оказался рекордным, отмечает аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
Потребление нефти в Китае продолжает оставаться на очень высоком уровне, несмотря на замедление темпов роста китайской экономики. Китай продолжает делать большие резервы нефти на будущее, поэтому, в принципе, спрос со стороны Китая на мировом рынке нефти держится на весьма устойчивом уровне.
В целом, с начала этого года мировые цены на нефть повысились примерно на 8% на фоне всех событий, происходящих на Ближнем Востоке или вокруг Ирана, второго по величине производителя нефти среди стран ОПЕК после Саудовской Аравии. Но при этом сообщение о внешнеторговом балансе Китая в феврале привело к снижению мировых цен сразу чуть ли не на 1%. На мировой рынок нефти начинает оказывать влияние новый фактор – неопределенности перспектив спроса на нее, полагает Максим Шейн, компания «Брокер Кредит Сервис».
Цена на нефть формируется за счет соотношения спроса и предложения на рынке. Если раньше, в конце прошлого года, было примерно понятно, что происходит со спросом на нефть, и основной угрозой была, что будет с предложением нефти. Иран, Ближний Восток, события в Ливии, в других странах, то теперь, как мы видим, добавился еще и фактор спроса. Что будет со спросом? Будет ли он расти вот такими же темпами, как все прогнозировали несколько месяцев назад? И нужно ли пересматривать прогнозы в связи с новым восприятием темпов роста китайской экономики? Но само по себе вот это принципиальный момент, когда фактор неопределенности спроса выходит также на арену. Несколько лет он практически не влиял на мировые цены. Сейчас мы получаем как бы еще одну неизвестную переменную. И в связи с этим можно что ждать? Как минимум усиление колебаний мировых цен на нефть в связи с этим, потому что прибавился еще один фактор.
Главным торговым партнером Китая является Европейский Союз, а экономический рост здесь в этом году, по прогнозам, окажется в лучшем случае близким к нулю, что неизбежно отразится и на объемах импорта европейскими странами. Впрочем, Китай в определенной мере сможет компенсировать это ростом своего экспорта в США, считает Виталий Крюков, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
На мой взгляд, проблемы европейской экономики могут быть вполне в этом году перевешены позитивными ожиданиями от американской экономики, потому что явно американская экономика опережает европейскую экономику и, в принципе, остается двигателем экономического восстановления в мире. Поэтому Китай может также продолжать увеличивать поставки на экспорт в Штаты. Поэтому в целом думаю, что этот фактор, он вряд ли сильно скажется на стоимости нефти, а, скорее всего, большее влияние пока играют риски со стороны предложения нефти, потому что мы видим то, что в Иране добыча нефти продолжает падать очень быстрыми темпами. Есть перебои в поставках нефти из Ирака, Судана, Сирии. Поэтому, видимо, в целом в этом году это риски со стороны предложения нефти на мировой рынок, что пока поддерживает цены на очень высоком уровне.
Мировые цены на нефть снизились почти на 1% после того, как Китай объявил в выходные, что его внешнеторговый баланс оказался в феврале наихудшим почти за четверть века. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго!